все обратили внимание на новое обострение у украинских границ. Стягивание войск, заявление Владимира Путина об участии России в разрешении украинского кризиса, утечки в Блумберге о подготовке вторжения. Давайте попробуем ответить на самый очевидный вопрос. Война России с Украиной будет или нет? Что к этому подталкивает, а что препятствует? Прогнозировать прямо мы не будем, но проанализируем происходящее и попробуем понять. Вне всяких сомнений, российские управленцы сегодня пребывают в поиске новой большой идеи. Март 2024 года, президентские выборы в России, это уже вполне осязаемая перспектива. Две трети очередного срока Владимира Путина уже позади. Впереди всего 26 месяцев. А через 20 месяцев уже по факту начнется избирательная кампания. Позади 22 года, а впереди 20 месяцев, ну или 26. При этом единственный сюжет, который не меняется с 2018 года, с предыдущих президентских выборов, это постепенное, но очень устойчивое падение уровня поддержки и одобрения Владимира Путина, даже по данным придворных социологов. Цифры Левады и ВЦИОМа могут сильно различаться, ну, сами цифры, но в динамике ничего не различается. Динамика у всех общая. Снижение. Снижение по разным объективным причинам. У разных групп граждан эти причины свои, но у всех объективные. Во-первых, само по себе правление, уходящее на третий десяток лет, это нонсенс. Даже в отрыве от социально-экономических обстоятельств оно не может быть нормальным. Возникает естественная усталость от жизни в бесконечном дне сурка. Во-вторых, снижение доходов граждан и вообще стагнацию экономики на протяжении целого десятилетия очень сложно игнорировать. Одно дело абстрактные цифры ВВП, и совсем другое – цены в продуктовом магазине, которые все сильнее отрываются от доходов, которые не растут. В-третьих, повышение пенсионного возраста. Кажется, что это уже как-то замяли, больших протестов это не вызвало, но цифровой рейтинговый осадок это еще как оставило. Государство прямо и недвусмысленно пересмотрело свои обязательства в той части, на которую не покушались никогда до этого и даже в 90-е годы. В нагрузку к третьему идет четвертое. Максимально невнятные, лживые, противоречивые, запоздалые действия как в реакции на пандемию, так и в кампании вакцинации. Почему в нагрузку и с чем это связано? Это связано по фабуле. Оба раза государство сказало: «Я хочу брать с вас налоги, контролировать вашу жизнь, цензурировать область слова и мысли. В этом я очень сильно. Но это игра в одни ворота. С проблемами своими вы будете справляться сами. Налоги, социальные и пенсионные взносы существуют только на этапе выемки из вашего кармана. Когда они уже поступили в бюджет, это все наши государственные деньги. Вас забыли спросить, как их тратить». Еще одна причина падения рейтинга, как ни странно это прозвучит, это страх репрессий. Это важнейшая, пусть и почти незаметная перемена. Для авторитарных режимов совершенно нормальна такая ситуация. Политическое поле защищается репрессиями, в то время как абсолютное большинство общества из-за доминирования пропаганды их попросту не замечает. Попросту не знает о них. Эта схема четко выполнялась почти все десятые годы в России. Политические репрессии живут в одном мире, а большинство граждан совершенно в параллельном. Сегодня же на социологических данных мы видим нечто иное. 52% опрошенных боится возврата массовых репрессий, а 58% произвола властей. Причем страх этот выше, чем страх нищеты и бедности, нападения преступников, потери сбережений и даже смерти. Это самый высокий показатель страха перед государством с 1994 года. А я напомню, что перед 1994 годом шел 1993. Там настоящий танк настоящим снарядом стрелял по Белому дому. Присутствие страха репрессий во всем обществе, а не в активной его политической части, это не отвлеченный показатель, это характеристика политического режима. Граждане устали от несменяемого правления, боятся и не доверяют государству. Все это неизбежно тянет рейтинг Владимира Путина вниз. Если все продолжится так, как есть, через 26 месяцев или через 20 при начале избирательной кампании цифры будут совсем уж удручающими, и с такими на выборы не пойдешь. Что же делать? Сейчас поговорим о том, как эту проблему пытается решать российское руководство, но сначала реклама. Каждый, у кого есть домашнее животное, знает эту проблему. Когда уезжаешь куда-то, всякий раз надо кого-то просить за ними присмотреть. И это у меня еще коты, с ними проще.
Показываю вам кота. Вот.
А собак надо выгуливать несколько раз в день. Да что там поездки? На работе сдержаться и то сложно, когда знаешь, что дома тебя ждет невыгуленный пес. Но теперь и на эту проблему есть решение. Сервис Гульдог. В Гульдоге могут погулять с собакой, свозить ее к ветеринару или на стрижку, а если надо, возьмут на передержку. И это будет не унылая гостиница для животных. Ваш питомец будет жить в обычной домашней обстановке и легче перенесет разлуку с вами. Ну а если ваш пес не привык оставаться дома один, скучает и хулиганит без присмотра, к нему можно пригласить няню на несколько часов. Все сотрудники Гульдога проходят обучение с кинологами и сдают экзамены, так что им не страшно доверить животное. Иногда возникает необходимость оставить няне или выгульщику ключи. Чтобы вам не было боязно, всех сотрудников проверяет служба безопасности, и вы подписываете с выгульщиком акт о передаче ключей. Ну или можно договориться, чтобы выгульщик зашел в квартиру в присутствии консьержа или соседей. Первый выгул в Гульдоге бесплатный, чтобы вы и ваш питомец ценили, подходит ли вам такое. А если захотите сотрудничать с ними дальше, у меня есть промокод на скидку в 10%. Да, и с котами они тоже работают. Сервис для котов называется Мурчалкин. Точно так же кота можно отдать на домашнюю передержку или пригласить няню домой, покормить, поиграть с котом или почистить лоток. И промокод на эти услуги тоже распространяется. Так что переходите на сайт, почитайте, как это все работает, и пользуйтесь. Ссылку и промокод я оставлю в описании. Итак, я говорил о том, что на протяжении последних лет рейтинг Путина падает, а на носу выборы, причем очень сложные, с большой проблемой, с чего вообще он на них может пойти. Ситуация очень похожа на 2013 год, но с еще более низкими показателями, намного худшими вводными и меньшим пространством для маневра. Но все равно логика подсказывает устроить здесь новый 2014, новый Крым, когда на самом деле, а не на бумаге, обнулятся все предыдущие результаты правления, и это действие даст драйвер поддержки на следующие несколько лет. Кажется, очевидной мишенью здесь выступает Беларусь. Новое объединение земель русских, реставрации Советского Союза на радость ядерному электорату. Но тут есть проблема. Александр Лукашенко готов к слиянию лишь в форме подключения российского бюджета к своему карману. Никак иначе. А любой иной белорусский руководитель даже переговоры на эту тему вести не будет. Общественная поддержка в Беларуси такой идеи около нуля. Вся красивая электоральная конструкция таким образом превращается ровно в то, что было множество раз предсказано. За подписанием очередного килограмма бессмысленной макулатуры следует реальный денежный транш, а за ним взаимные выпады в том духе, что Лукашенко стоит сесть за стол переговоров с оппозицией, а Путину с Навальным. Вся эта бесконечная возня, в успех которой, видимо, не верят уже даже самые горячие адепты союзного государства, точно не годится для поставленных целей. Ни поддержки, ни доверия она точно не добавляет. На этом фоне очередное обострение на украинском фронте, новый раунд милитаристского угара, может показаться очень привлекательным. Идея о том, что маленькая победоносная война все спишет, все исправит, надолго займет собой повестку, вытеснив все остальное, эта идея не нова. Она сама очевидна, тем более есть положительный, в кавычках, для власти, положительный опыт. События в Крыму были именно такой войной. Войной не страшной, на чужой территории, без жертв, принесшей желанный трофей. В такой конструкции кажется, что масштабное наступление в Украине с целью защиты русскоязычного населения Востока или еще с какой-нибудь целью – это реальная перспектива. Перспектива, подтвержденная как масштабным скоплением войск у границы, так и более чем недвусмысленными намеками самого Владимира Путина, который явно не против к выборам сменить титул бункерного президента на победного главнокомандующего. Но есть довольно существенные обстоятельства, которые позволяют нам с высокой уверенностью предположить, что нынешнее приграничное обострение закончится ровно тем же, чем заканчивалось весной этого года и всякий раз ранее. Мощным риторическим наступлением и кричащими заголовками в пропагандистских СМИ. Я об этом не раз говорил в похожих контекстах, но не грех повторить. Нет одной причины конца советского режима и распада Союза. Нет даже главной причины, их сложно расставить, как-то и ранжировать. Но все они сходятся в очень простой точке. Когда режим рушился, никто не пришел его защищать. У каждой группы граждан к власти оказался свой счет. И с этой точки зрения афганская война, в которой по меркам конфликтов первой половины века было не так уж много погибших, 15 тысяч за 10 лет войны, для сравнения, во время Второй мировой столько у Советского Союза погибало за день. Но тем не менее, афганская война – это важный аргумент. К закату советского строя, к концу 70-х и 80-х, люди в массе своей уже не знали другой жизни, помимо всеобщего дефицита, очередей за всем на свете, постоянного бытового маразма, буквально фетишизации товаров первой необходимости. Последние поколения, которые видели, как мясо лежит свободно, ну типа так, что его можно спокойно купить, как мы с вами сейчас покупаем. Так вот, последние поколения, которые это видели своими глазами к тому времени, когда Советский Союз распадался, уже были глубоко пожилыми людьми. Трудоспособные к концу 80-х годов люди уже родились и выросли в реальности, где нет слова «купить», есть слово «достать». Все то, что привело бы нас в ужас, вроде поездок из Твери в Москву за колбасой, для советских граждан 80-х годов было в порядке вещей. Другой жизни они просто не знали. Но когда вот это государство, которое уже десятки лет не способно обеспечить людей едой, теперь приходит за твоим сыном, сыном, выращенным в очередях на молочной кухне, в унижениях ради килограмма мандаринов на Новый год, в кипячении пеленок, потому что ни подгузников, ни автоматических стиральных машин нет и не будет до конца строя. Так вот, приходит, чтобы отправить сына, бог знает куда, за 3-9 земель, умирать, бог знает за какие интересы, это влечет уже не тихое раздражение все время падающим уровнем жизни, а настоящую ненависть. Зимнее пальто пошить – это проблема, а чужого ребенка сжечь в танке под Кандагаром – пожалуйста. Ненависть в такой ситуации – вполне понятное чувство. И едва только цензурные гайки были ослаблены, главной темой общественной дискуссии, которая дошла к нам в форме перестроечного кино, стали вовсе не очереди за кефиром, а именно афганская война. При, казалось бы, не таких впечатляющих масштабах, она очень сильно повлияла на сознание советского человека. Владимир Путин и его окружение застали это вот все дело в полной мере. Куда может завести военная авантюра, насколько непропорционально она способна подточить легитимность режима, нынешние российские управленцы вполне осознают и видели своими глазами. Именно поэтому даже та единственная война, которую Россия совершенно официально ведет сейчас, сирийский конфликт, ведется только профессиональными военными, без привлечения срочников. В ней максимально используются прокси-силы, вроде ЧВК Вагнера. Потому что война всегда должна оставаться в рамках телевизора, служить пропагандистским фантомом. По телевизору покажут концерт Ралдугина в Пальмире, пока на этой земле гибнут какие-то наемники, официально никак не связанные с вооруженными силами Российской Федерации. Уж не дай бог, не срочники. Для информационной автократии все, от экономических показателей до пандемии и войны, выступает топливом пропаганды. Реальная жизнь для нее – источник тем для вечернего выпуска новостей, не более. Вспомните, с чего для России началась пандемия коронавируса. С отправки военного транспортного борта за российскими гражданами в Китай. Никакого резона вести гражданских людей, как десантный батальон, на грузовом самолете без туалета не было. Чартер Аэрофлота справился бы с этой задачей в разы лучше. Но это не выглядело бы по телевизору, как военная спецоперация для вывоза своих. По той же пандемии мы видим, что самое страшное для нашего режима – это когда реальность выпрыгивает из телевизора в настоящую жизнь. Когда есть не вымышленное, а реальное чрезвычайное положение, с которым нужно что-то делать, которое не прекратишь, переписав методички. Тогда наш верховный главнокомандующий, еще месяц назад направлявший войска химзащиты на помощь Италии, глубоко уходит в бункер. Его задача – перебросить бремя принятия решений и ответственности за эти решения на кого угодно, от Госдумы до губернаторов, лишь бы не ассоциироваться с такой катастрофой. Война с большой соседней страной – это совсем не то, что можно удержать внутри телевизора. В войне с Украиной не получится триумфально победить. Это даже не Афганистан для СССР. Это большая, настоящая война, которую придется вести не ограниченными силами профессиональных военных и частных наемников, а существенной долей российских вооруженных сил. И сейчас не 2014 год, когда в Украине были резкие изменения в руководстве, и она не могла сориентироваться, как реагировать на события в Крыму. Сейчас Украина не хочет, но готова и будет воевать, если в нее вторгнуться. В этой войне будут настоящие погибшие, причем в массовых количествах. Никто не будет понимать, зачем люди гибнут. И эту войну не получится закончить просто по желанию, когда пропагандистская нужда отпадет. Конвенциональная война с большим соседним государством – это катастрофа, из которой не будет никакого простого выхода. Даже если не думать о том, что такая война повлечет за собой международные санкции совсем иного, нежели прежде порядка. Это приведет к реальной изоляции страны, которая вызовет резкое падение уровня жизни, несравнимое ни с чем, что мы ранее видели. Начнут схлопываться целые отрасли экономики, станет быстро расти безработица. Спустя год после начала войны страну будет не узнать. В ней будет совсем иной образ жизни, другие потребности и вопросы на повестке дня. Не стоит забывать, что политические элиты, селекторат Владимира Путина, всех тех, кто обеспечивает его власть, совершенно устраивает вариант получать деньги в России за счет коррупции и сломанных институтов, а хранить и тратить их там, где коррупция низкая, а институты работают. Их жизнь завязана на развитые западные демократии. Они не подписывались на воюющую в Европе страну. Они хотят зарабатывать на виллу у озера в стране НАТО, рассказывая про патриотизм на родине. Как совершенно верно сказал Леонид Парфенов, править как Сталин, а жить как Абрамович. Жить при Сталине в их планы совершенно не входит. Но с конвенциональной войной иного не будет. А без поддержки этих людей не будет Владимира Путина. Настоящая война – это уж точно не тот случай, когда страх перемен, даже для элиты, ниже издержек от статус-кво. Это все важно, но не это самое главное. Самое главное – одной настоящей похоронки на молодого человека в одну квартиру одного дома с запасом хватит, чтобы для целого квартала реальность перешагнула через экран телевизора. И тогда избирателей Владимира Путина среди этих людей больше не останется. Итак, реальная война в их планы не входит. Совсем другое дело – попытка накрутить, милитаризировать общество через пропаганду, передавить реальную повестку мнимой перспективой войны. Грозные заявления, демонстративные перемещения большой массы войск, контролируемые сливы о масштабных военных планах, большие учения у самых границ – вот это то, что нашему режиму в самый раз. Война без войны. Война в заявлениях и в воображении. Дает искомый эффект на общество, перекрывает повестку. Усилим, не получилось, выключим. Это все много раз работало. Никаких похоронок, никаких проблем с элитами, никаких издержек. Полностью контролируемый внутри телевизора процесс. Начать когда угодно, закончить когда угодно, что угодно объявить своей победой. Невозможно залезть в голову к Владимиру Путину и прочесть его мысли. Невозможно смотреть на мир его глазами. Но из того, что мы узнали о нем за последние 22 года, можно сделать вывод, что ситуация вновь будет развиваться по информационному сценарию. И чтобы и этот сценарий не сработал, нужно помнить, что реальность экономической стагнации, провала вакцинации, роста репрессий все еще с нами. И все это еще действительно важно. Тактика войны в телевизоре работает тогда и только тогда, когда общество в нее поверило и втянулось. Иначе, как злобная колдунья из сказки, она просто тает. До завтра.